В прошлый раз мы изучали главы с 13 по 17, и мы видели, как Бог судил один сильный и гордый народ посредством другого, не менее сильного. Бог суверенным образом управлял политическими событиями, чтобы сокрушить человеческую гордость и чтобы показать свою верность Израилю. Несмотря на неверность Израиля, Бог продолжал строить свою историю вокруг них, чтобы они выжили как народ, чтобы в конце концов через них мог прийти Спаситель Иисус Христос. И мы также говорили, что Бог судит и христиан, чтобы мы могли жить по Божьим, а не мирским принципам, и показать миру, что Евангелие истинно, и что оно действительно работает в жизни грешников, и что церковь действительно является местом, где грешники спасаются и начинают жить новой жизнью силой Святого Духа. В сегодняшнем отрывке в главах с 18 по 23 есть похожая тема суда. Бог произносит суд над другими странами, окружающими Израиль. Мы немного поговорим об этом, а затем сосредоточимся на главе 22, где Бог говорит прямо Израилю. Тема проповеди «Взирайте на Бога, производящего суд». Ключевой стих 22 глава, 11 стих. Это вторая часть 11 стиха. Давайте прочитаем это вместе. 22 глава, 11 стих, вторая часть. Давайте начнем. «А на того, кто это делает, не взирайте, и не смотрите на того, кто издавна определил это». Давайте вместе помолимся. Небесный Отец, спасибо Тебе за Твое Слово, что оно всегда приходит вовремя, даже если это слово суда, который нам трудно слушать. Пожалуйста, благослови нас, чтобы мы сегодня поняли Твое Слово и увидели благодать Твою и спасение, и могли жить так, как Ты хочешь от нас. Мы благодарим Тебя, молимся во имя Иисуса Христа. Аминь. Часть первая. Бог спокойно смотрит из жилища Своего, производя суд в мире. Глава 18 начинается со слов, адресованных жителям территории современного Судана. Ощущая приближение войны с Ассирией, многие послы будут отправляться в разные страны. Это будут неофициальные визиты. Послы будут плавать не на кораблях на реке Нил, а на маленьких лодках, папировых лодках, чтобы остаться незамеченными. Будет много суеты и беспокойства. Но Бог призывает их прислушаться к Его голосу. Посмотрите на стихи 3 и 4, 18 главы. «Все вы, населяющие вселенную и живущие на земле, смотрите, когда знамя поднимется на горах, и когда загремит труба, слушайте. Ибо так Господь сказал мне, я спокойно смотрю из жилища моего, как светлая теплота после дождя, как облако росы во время жатвенного зноя». Люди много суетились, но они не знали Божьих планов. В наше время люди также привыкли думать, что все решают крупные политики или бизнесмены, чиновники или люди, имеющие хоть какую-то власть над другими людьми. Но Бог показал Исаии, что все под контролем у Бога. Более того, сложные политические связи или обилие различных факторов – это вообще не проблема для Бога. В стихе 18.4 написано, что Бог спокойно смотрит из жилища своего. Бог спокоен, потому что Он знает, что Он делает и что будет дальше. Если я правильно понимаю, то эти слова также означают, что Бог предлагает нам присоединиться к Его спокойствию. Здесь говорится, как светлая теплота после дождя, как облако росы во время жатвенного зноя. Эти образы явно нужны не для Бога, это для людей. Кому из нас не нравится теплота после дождя или облако росы во время жатвенного зноя? Это приглашение Бога. И это не пассивное или безучастное спокойствие, но это Божье спокойствие, которое приносит благодать тем, кто много суетится. В Псалме 45, стихах 2 и 3 написано, «Бог нам – прибежище и сила, скорый помощник в бедах. Посему не убоимся, хотя бы поколебалась земля, и горы двинулись в сердце Марии». И там же, в Псалме 45 написано, «Остановитесь и познайте, что я Бог, буду превознесен в народах, превознесен на земле». Бог сам произведет большой суд над Ассирией. Посмотрите на стихи 5 и 6. Ибо прежде собирания винограда, когда он отцветет и гроз начнет созревать, он отрежет ножом ветви и отнимет, и отрубит отрасли, и оставит все хищным птицам на горах и зверям полевым, и птицы будут проводить там лето, а все звери полевые будут зимовать там. В главе 37 описано событие, когда за одну ночь было уничтожено все войско Ассирии и 185 тысяч солдат. В главах 19, 20, 21 и 23 описан будущий суд над Египтом, Едомом, Аравией и над Тиром. У нас сегодня нет возможности это подробно изучать, эти главы. Но обратите внимание на следующие стихи, где говорится о результате Божьего суда. Результатом Божьего суда будет то, что бывшие языческие народы станут поклоняться истинному Богу. Они станут вместе с Израилем поклоняться и служить Богу. Поэтому некоторые комментаторы видят здесь пророчество, которым еще надо будет сбыться. Например, многие говорят, что мусульмане в Египте поклонятся вместе все время. Это можно представить себе? В стихе 18.7 говорится: «В то время будет произнесен дар Господу Саваофу от народа крепкого и бодрого, от народа страшного от начала и до ныне, от народа рослого и все попирающего, которого земли разрезывают реки, к месту имени Господа Саваофа на гору Сион». В 19 главе 24-25 написано: «В тот день Израиль будет третьим с Египтом и Ассирией». Не первым, а третьим. «Благословение будет посреди земли, который благословит Господь Саваоф, говоря: благословен народ мой, египтяне, и дело рук моих, ассирияне, и наследие мое, Израиль». Часть вторая. Слово Бога для Иерусалима и всего Божьего народа. Давайте теперь обратимся к главе 22. В стихе 1 говорится: «Пророчество о долине видения. Что с тобой, что ты весь взошел на кровли?» Это слово обращено к Иерусалиму, который находится в долине и окружен горами. Это слово обращено к городу, в котором была какая-то бурная активность. Жизнь буквально кипела в Иерусалиме. «Что с тобой, что ты весь взошел на кровли? Город шумный, волнующийся, город ликующий». Они явно не ощущали приближения Божьего суда. Они не хотели думать о будущем. Они хотели только наслаждаться этой быстротечной жизнью. В стихе 13 написано: «Но вот веселье и радость, убивают волов и режут овец, едят мясо и пьют вино, будем есть и пить, ибо завтра умрем». И даже лидеры их были такими. В 56 главе написано: «Приходите, и говорят, я достану говорят, приходите, говорят, я достану вина, и мы напьемся секеры. И завтра тоже будет, что сегодня, и даже еще и больше». В контраст общему ликованию народа Исаия говорит о видении Божьего суда и горько плачет. «Люди будут взяты в плен, весь народ рассеян, а страна разорена». Посмотрите на стихи со 2 по 4 в 22 главе. «Пораженные твои не мечом убиты, и не в битве умерли. Все вожди твои бежали вместе, но были связаны стрелками. Все найденные у тебя связаны вместе, как недалеко бежали. Потому говорю: оставьте меня, я буду плакать горько. Не усиливайтесь утешать меня в разорении дочери народа моего». В стихах с 5 по 8 описано осада Иерусалима и то, как люди будут готовиться защищать город. «Ибо день смятения, попрания и замешательства в долине видения от Господа Бога Саваофа ломает стену, и крик восходит на горы. И Елам несет колчан, люди на колесницах и всадники, и Кир обнажает щит. И вот лучшие долины твои полны колесницами, и всадники выстроились против ворот, и снимают покров с Иудеи. И ты в тот день обращаешь взор на запас оружия в доме кедровом». Вы знаете, что то ли Давид, то ли Соломон построил огромный дом кедровый, и в нем складывали весь арсенал. Да? И поэтому здесь написано: обращает запас, взор на запас оружия в доме кедровом. Может быть, люди поймут, что запаса не очень много и сдадутся врагам. Но народ был упорным. В стихах 9 по 11 описаны их дальнейшие действия. «Но вы видите, что много проломов в стене города Давидова, и собираете воды в нижнем пруде, и отмечаете домы в Иерусалиме, и разрушаете домы, чтобы укрепить стену, и устрояете между двумя стенами хранилище для вод старого пруда». Наверное, нечто похожее вы видели в зрелищном фильме «Царство небесное». Там тоже была защита Иерусалима. Это картина осады города и отчаянных действий со стороны его защитников. В принципе, это такое происходило многократно в истории мира. Но здесь есть одна большая разница. Здесь Иерусалим – это избранный Богом город. И иудеи были избранными Богом людьми. Они должны были помнить о своей уникальности, чтобы обратиться к Богу в молитве. Пророк не осуждает их за те активные действия по защите города. Он осуждает их за то, что они не сделали. Здесь в стихе 11 написано: «А на того, кто это делает, не взирайте, и не смотрите на того, кто издавна определил это». И Господь, Господь Саваоф, призывает вас в этот день плакать и сетовать, и остричь волоса и приписаться в речище. Разве они не должны были вспомнить Божие обетование об Иерусалиме и о своем народе? В Псалме 124, который написал еще царь Давид, написано: «Надеющийся на Господа, как гора Сион, не подвигнется, пребывает вовек, горы окрест Иерусалима, а Господь окрест народа своего отныне и вовек. Ибо не оставит Господь жезла нечестивых над жребием праведных, дабы праведные не простерли рук своих к беззаконию». Но люди не обратились к Богу в молитве. Они надеялись на свои последние силы и на свои жалкие последние средства. Я уверен, что Бог всегда знает, почему человек поступает так или иначе. Человеческая природа – это то, что даже люди сами изучали тысячи лет и хорошо понимают. Политики или маркетологи или психологи часто эксплуатируют особенности человеческой природы. Зная человеческую природу, Бог осуждал не столько их действия, сколько их пренебрежение им самим. Они пренебрегали Богом в трудные минуты. Они могли не оправдываться ситуации. Они должны были покаяться перед Богом в молитве. Они должны были обратиться к тому, кто определил быть таким событием в их жизни. Они должны были обратиться к Богу. И вот Божие обвинение, обращенное к своему народу: «А на того, кто это делает, не взирайте, и не смотрите на того, кто издавна определил это». Недавно одна женщина спросила на христианском сайте, есть ли такое понятие, как судьба. Как вы думаете, вы верите в существование судьбы? Это очень сложно. Эта женщина была еще очень молодая и уже стала инвалидом. Она спросила, правда ли, что есть судьба у человека? Или же человек сам пишет свою судьбу? Когда я думал над этим вопросом, то понял, что мы можем по-разному смотреть на эти понятия времени и вечности. Мы можем по-разному смотреть на свою жизнь в зависимости от образования, склада ума или интуитивного ощущения вечности. Но что бы с нами ни происходило, нам нужно всегда смотреть на Бога, который все знает, который сотворил как время, так и нас, и который определил тем или иным событием случиться в нашей жизни. Израильтяне должны были сначала не отчаянно защищать свой город, а молиться и понять, что это Божье наказание за их отступление. Если бы они покаялись, то могли бы узнать и дальше, что Бог приготовил им. А пока пророк не мог радоваться их реакции на Божье слово. Он мог только горько плакать, и для него не было утешения. Далее стихах 13-14 говорится: «Но вот веселье и радость, убивают волов и режут овец, едят мясо и пьют вино, будем есть и пить, ибо завтра умрем. И открыл мне в уши Господь Саваоф, не будет прощено вам это нечестие, доколе не умрете, сказал Господь, Господь Саваоф». Единственное, чем они могли отличаться от прочих народов в такой момент военного и политического кризиса, это молиться Богу, но они не молились Богу. Отсутствие молитвы привело к безбожности, и они стали думать: будем есть и пить, ибо завтра умрем. В наше время эта философия также очень популярна. Конечно, никто из нас не живет вечно, поэтому всем хочется почаще отдыхать и расслабляться. Например, сейчас во многих компаниях проводятся корпоративные праздники, и где есть редкая возможность неформально пообщаться со своими начальниками и развеяться после трудовых будней. Люди, в принципе, не хотят серьезно думать и задавать себе серьезные вопросы. И даже в церкви. В последнее время я сталкивался с тем, что многие христиане боятся серьезных вопросов и не хотят думать серьезно. Проще выбрать какое-то простое действие и делать это, не задаваясь вопросом, почему или как стоит это делать, если вообще стоит это делать. Я также слышал мнение о том, что, например, в каждой проповеди длиной 30 минут должно быть минимум 3 шутки, чтобы люди не устали и чтобы они не подумали, что их грузят. Но я думаю, что Бог хочет, чтобы мы были серьезными во всем. В проповеди, в изучении Его Слова, в поклонении и в песнях, в отношениях друг с другом и в том, какие мы цели ставим для себя и для церкви. Серьезность не означает сухость или строгость. Серьезное размышление всегда дает хороший результат. И когда мы серьезно думаем о себе и об этом мире, мы найдем много смешного, потому что мы увидим себя, каким мы есть на самом деле. Но когда люди несерьезно относятся к Слову Бога, они становятся безбожными, если не в своем поведении, потому что поведение можно как-то контролировать, то сначала в своем мышлении. Не случайно апостол Павел поставил эту цитату из Исаии: «Станем есть и пить, ибо завтра умрем», рядом со словами: «Отрезвитесь, как должно, и не грешите, ибо к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога». Глаголы «взирать» и «смотреть», которые Исаия использует в отношении невидимого Бога, можно понимать только как некоторое мысленное, духовное действие. Взирать и смотреть на Бога, который невидим, очень трудно. Поэтому, скорее всего, это означает размышлять о Боге и пытаться понять, почему Бог делает то, что Он делает. Очень трудно взирать на Бога, который производит суд, или смотреть на Бога, пытаясь понять, почему Он решил устроить все именно таким образом, а не иначе. Вы уже начали размышлять о событиях этого года в своей жизни? Некоторые события очень трудно понять. Может быть, только через 10 лет мы поймем это. Очень трудно понять, почему Бог решил устроить все именно таким образом, а не иначе. Но как случилось в жизни Израиля, лучше бы они взирали на Бога и покаялись, потому что у Бога всегда можно найти благодать и прощение. Взирать на лица жестоких и беспощадных врагов и захватчиков во время суда еще страшнее и безнадежнее. И в конце 22 главы мы видим некоторую надежду, которую Бог открывает своему народу. Посмотрите на стихи из 20 по 24. «И будет в тот день, призову раба моего Илиакима, сына Хилкиина, и одену его в одежду твою, и поясом твоим опоишу его, и власть твою передам в руки его. И будет он отцом для жителей Иерусалима и для дома Иудина, и ключ дома Давидова возложу на рамена его. Отворит он, и никто не запрет, запрет он, и никто не отворит. И укреплю его, как гвоздь в твердом месте, и будет он, как седалище славы для дома отца своего. и будет висеть на нем вся слава дома отца его, детей и внуков, всей домашней утвари до последних музыкальных орудий. Бог поставит им царя Илиакима, и некоторое время будет порядок. Он будет отцом для жителей Иерусалима и для дома Юдина. У него будет ключ, символизирующий власть и некоторый контроль над событиями. Отворит он, и никто не запрет. Запрет он, и никто не отворит. То есть это означает, что его решения будут иметь силу. Вы знаете, кто в нашем центре держит связку ключей? По воскресеньям. Не знаете? Марк Калинкер. Он держит, он очень любит ключи. Я думаю, что он хочет стать Божьим слугой. На нем будет держаться все. Здесь написано, посмотрите на этот интересный образ слуги Бога. «Укреплю его, как гвоздь, в твердом месте, и будет висеть на нем вся слава дома отца его, детей и внуков, всей домашней утвари до последних музыкальных орудий». Любой из нас, кто когда-либо занимался чем-то в церкви, понимает, что никто не может быть таким универсальным гвоздем, на котором может держаться все в церкви. Так и случилось в случае Илиакима, он был Божьим инструментом на короткое время. В стихе 25 написано, что суд все равно совершится. «В тот день, говорит Господь Саваоф, пошатнется гвоздь, укрепленный в твердом месте, и будет выбит, и упадет, и распадется вся тяжесть, которая на нем, ибо Господь говорит». Единственный, на ком все действительно может держаться, и у кого есть настоящий ключ ко всем событиям, это Иисус Христос. В книге Откровения сказано, Иисус сам говорит, «И ангелу Филадельфийской церкви напиши, так говорит святый, истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит, затворяет, и никто не отворит. Знаю твои дела, вот я отворил перед тобой дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы, и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего». Наша надежда состоит в том, что когда мы смотрим на Бога и пытаемся понять нашу жизнь в свете Божьего Слова, то мы можем также быть уверены в Нем самом, в Боге, в нашем Спасителе Иисусе Христе. И тогда мы не будем жить как безбожные люди, которые думают, станем есть и пить, ибо завтра умрем. Когда мы будем верны Богу, то Бог сможет также использовать нас хотя бы на короткое время, как гвоздики, на которые можно вешать фотографии, его картины и картины славной Божьей истории. Давайте в конце года мы попробуем внимательно смотреть на Бога и пытаться понять, что же Бог сделал в нашей жизни. Пусть даже Он совершил суд, попробуем понять, почему и для чего Он это совершил. Давайте вместе помолимся. Небесный Отец, спасибо Тебе за Твое Слово и то, как Ты открываешь Твой характер для нас через Твое Слово. Даже когда Ты совершаешь суд, Твой суд праведен, и у Тебя есть благодать и прощение. Мы не можем надеяться на справедливый суд от грешных людей или от себя, но молимся, чтобы мы могли смотреть на Тебя и понимать то, что Ты делаешь в нашей жизни, и могли бы поклониться Тебе, и могли бы покаяться, и могли бы всем сердцем обращаться к Тебе сейчас и всю нашу будущую жизнь. Пожалуйста, благослови нас, сохрани Твое Слово в нашем сердце, и Ты сам работай Святым Духом в каждом из нас. Спасибо Тебе за это время, молюсь во имя Иисуса Христа. Аминь.